Она встала, помылась, поела через силу, чтобы угодить Тамаре. Потом позвонили чекисты. Пора ехать на опознание, словно можно подменить Николая. Потом поехала в морг. Это было хуже всего. Там пахло смертью, и с ней разговаривали, как с убийцей. Или ей показалось, что с ней так разговаривали. Николай был совершенно чужой. Это был не Николай, а тело Николая. Она никогда его не обнимала. Она смотрела на Николая и думала, что он хотел сказать про заначку. Потом она вспомнила, заначка всегда лежала во внутреннем кармане Колиного пиджака. Она вернулась домой, потерпела, пока Тамара наговорится и уйдет к себе плакать, спросила, остались ли от Николая вещи. Тамара не удивилась и не оскорбилась. Она сказала, что все вещи Николая в чемодане, а чемодан в шкафу. Его чекисты обнюхивали. Лена сразу увидела старый пиджак. Он висел. Его забыли положить в чемодан. Лена сунула пальцы во внутренний карман. Там лежал небольшой толстый конверт. Она вытащила его. На конверте было написано «Заначка». Лена даже улыбнулась. Так это слово прозвучало странно. Тамара затаилась у себя. Лена открыла конверт. Там и в самом деле лежала заначка. $100. Настоящая заначка, достойная мужчины. Но там еще было письмо Лене и пластиковый прозрачный пакет с желтоватым порошком. Лена сразу положила конверт в сумку, а письмо прочла. «Леночка, дорогая, я тебя люблю, но это не имеет отношения. Нам удалось сделать больше, чем мы рассчитывали. Я придумал смешное слово «поппифак». «Поппи» — это мак по-английски. Правда смешно? Если ты найдешь эту заначку, значит, меня нет в живых. Или что-нибудь еще случилось. Неприятное для меня. Ты уже не смеешься? Ведь случилось, да? Я вообще-то большой трус. Даже палец боюсь обрезать. Наверное, потому что был единственным ребенком у сволочной мамы. Надеюсь, она этих слов не увидит. Мы еще не проводили толком полевых испытаний, не вылезали из лаборатории. Сашка хочет сначала доклад, но и с докладом нельзя спешить. Мне кажется, что нас с ним пасут. Он вчера чуть под машину не попал. Нет, это даже смешно. Таких, как мы, не убивают. Мы же никому не нужны, правда? Суть дела в том, что зараженные поппифагом растения становятся сами источником заразы. Смерть мака — явление лавинообразное, понимаешь? Лучше всего распылять. Дальше природа сама позаботится. Мы пошли работать, готовить доклад. Я все время встречаю человека лет 40 с желтыми глазами, как у кота. И с ним амбал. Они меня пугают, хотя ничем не выказывают ко мне интереса. Просто пасут или сами пасутся по соседству. Не знаю, что ты будешь делать с порошком, но за нас не беспокойся. Мы оставили формулы и технологию в институтском сейфе, и об этом никто не знает. По крайней мере, если что, то в институте продолжат. А тебе я оставлю полученную нами дозу. Если что-нибудь со мной случится, я тебя прошу, проникни к ним и зарази. Или найди человека, который этим займется. Твой любящий и глупый бывший муж Николай. Прощай, моя дорогая. В конверте был еще листок с инструкциями. Из глаз Лены лились безудержные тихие слезы. Она не плакала, нет, просто лились слезы. Потом она немного поспала. Проснувшись, она позвонила свекрови. Свекровь была недовольна. «Лена, Я буквально требую твоего немедленного возвращения. Я не нянька Борису. Где он? Он нагло ушел из дома, даже не спросил разрешения. Где он? Давно ушел? Еще утром. Я ему не нянька, о чем официально тебя предупреждаю. Скоро приеду. Кстати, ты мне не говоришь, что с Николаем? Лена не смогла ответить сразу. Она так надеялась, что свекровь забудет об этом спросить, о самом главном. А она не забыла. Насколько Лене было бы удобнее иметь совершенно бесчувственную свекровь? Она такой ее и считала. Почти. «Николай умер», — сказала она, не заметив долгой паузы. «Так я и думала», — сказала свекровь. Словно Лена убила бывшего мужа. Надо было спросить еще о Борисе, но язык не поворачивался. Она замерла у телефона. Хоть бы линия сломалась. «Под машину попал?» — спросила свекровь. «Я всегда этого боялась. Ты уж займись похоронами. Я тебе компенсирую расходы». «Я сегодня приеду», — сказала Лена. «Лучше оставайся с Колей», — возразила свекровь. «Он больше нуждается в твоей помощи, чем я». «Нужно найти Бориса», — сказала Лена. «Ничего с ним не случится». «Но вы же знаете». «В этот скорбный момент мы должны все думать о Коле», — сообщила свекровь. «Прости, Коля», — сказала Лена мужу. Она с ним говорила долго. Ей казалось, что он отвечал ей и даже иногда спорил. Но Коля был с ней согласен. Сейчас важнее всего Борис. Лена просидела в комнате, пока Тамара не ушла в морг. В ней жила необоримая тяга к моргу. Она там была ближе к своему Сашеньке. Как будто он еще не совсем умер. Потом она осмотрела пакет. Пластиковый пакет скользкий, порошок кажется тяжелым, словно это золотой песок. Лена никогда не держала в руке пакета с золотым песком, но в свое время читала Джека Лондона. Поверху пакет был оклеен скотчем. Лене захотелось понюхать порошок. Что с ним делать? Отдать директору? А что, если он тоже на содержании у мафии? Она слышала, что теперь даже научные институты имеют крышу, Люберецкую или Тульскую, все делятся. Может быть, директор и организовал это убийство? Лена была уверена, что убили друзей наркоманы или наркодельцы, испугались и убили. А виновата в этом она. Ведь это она толкнула Колю на то, чтобы он занялся поппифагом. И она не проследила. Первые бумаги попали к Аскольду. Вот и теория. Можно идти в милицию. При условии, что милиция не находится на иждивении у Аскольда. Появилась цепочка. Директор, Аскольд, милиция, мафия. Бред какой-то. Никому она порошок не отдаст. Наверное, сама решит, или обстоятельства за нее решат. Она не посмела положить пакет в сумку. Ей уже начали мерещиться убийцы. Она даже подошла к окну, как делают в американских криминальных фильмах. За окном был двор. В нем росли тополя. Вдали была площадка, на которой сидели мамаши и возились в песочке дети, пользуясь передышкой в дождях. Недалеко от подъезда стояла машина, джип. Из тех перегруженных металлом сверкающих монстров, которых и допускать до честной фермы не хочется. «Вот эта машина моя», — подумала Лена. Теперь надо было выйти из дома черным ходом и пробежать на соседнюю улицу. Но в доме нет черного хода. Товарищ Хрущев не позаботился о черных ходах. Наверное, гибисты не велели. А куда предусмотрительная женщина прячет пакеты с порошком, из-за которого убили ее бывшего мужа? Потребовалось минут 5, прежде чем она отыскала решение. Спрятала и вышла на улицу. Никто не обратил на нее внимания. В джипе никого не было. Проходя мимо, Лена дотронулась до радиатора. Радиатор был холодный. Лена дошла до автобусной остановки. На остановке не было ни одного человека. Машины не проезжали. Она дождалась автобуса. Народу в нем было немного. Водитель открыл двери. Лена взялась за дверь и поднялась внутрь. Тут же оттолкнулась от автобуса и подняла руку. «Передумала!» — крикнула она, чтобы водитель услышал. Водитель, может быть, и услышал, а может, нет. Автобус уехал. Лена пошла обратно, но не прямо к дому, а к детской площадке, где села на скамеечку и просидела минут 10 рядом с дремлющей бабкой. Порой ребеночек подбегал к ней, дергал за рукав. Не открывая глаз, бабушка доставала из плаща конфетку и совала ребенку. Тот бежал к песочнице. Однажды он решил схитрить. А может, его друг проявил инициативу? К бабке подбежал другой мальчик. Дернул ее за рукав и получил конфетку. Где-то она читала об этом. Кажется, муравей несет что-то сладкое. Другой муравей щекочет несуна усиками, и тот отрыгивает сладкую добычу. Подбежал настоящий внук, дернул бабку, но конфеты не получил. «Нельзя так часто», — сказала бабка, — «вредно для здоровья». Малыш тут же открыл рот, чтобы заплакать, и получил свою конфету. Никто не следил за Леной, это точно. Лена вернулась в подъезд, поднялась на 3-й этаж и на лестничной площадке вытащила из-за батареи пакетик с поппифагом. Сунула его в лифчик, то есть за корсет, как делали героини Дюма. Теперь уж пришлось ждать автобуса 30 минут, и он пришел набитый людьми. Поезда ждала долго, и он тоже был полон. Домой приехала вечером нервно усталая. Она уж не ждала ничего хорошего. Дом был пуст и холоден. Свекровь даже не приходила сюда, потому что посуда, вымытая Леной перед отъездом, стояла на тех же местах, если не считать стакана, наполовину полного чаем. Это завтракал Боря. Лена спрятала пакетик и пошла в кафе. Но куда же ей еще идти? У дверей стоял Буреев. Был 10-й час. Изнутри доносилась музыка. Буреев не поздоровался, отвернулся. «Вы что?» — спросила Лена. «Почему вы не хотите разговаривать? Что-нибудь случилось?» Буреев все равно не ответил, не замечал. Лене и без того было плохо, а сейчас она поняла. Боря убили или посадили в тюрьму. А в тюрьму ему нельзя, потому что ему нужна диета. У него живот разболится. Разве они не понимают, что человек болен гепатитом? Она вбежала в кафе. Там было тесно. На махонькой эстраде, похожей больше на стол для пинг-понга, не своим голосом кричал в микрофон случайный певец. Когда подошел Аскольд, она спросила: «Это называется караоке?» «Ничего глупее?» Она в жизни не говорила. Наверное, от страха. Но Аскольд понял, спрятал свои желтые глаза. «Вы давно приехали?» — спросил он. «Только что с поезда». «Мужа похоронили?» «Нет, его будут хоронить позже». «Там вскрытие». Она набралась смелости. Аскольд говорил обыденно. Все еще могло обойтись. А что с Борей? Никого у вас дома нет?
Нет.
И его нет. Я свекровь просила, но вы же знаете, не имею чести. И вы прямо сюда.
Куда же еще?
Тогда поезжайте в больницу, сказал Аскольд. Может, успеете?
Что успею?
Он без сознания, в коме.
Ну да, конечно.
Я не уследил. Он принял слишком большую дозу. А для его организма это смертельно. Для другого, понимаете, еще не так трагично. А для него смертельно.
Нет! — закричала Лена.
И Аскольд потащил ее наружу. Ему помогал Буреев.
Она не понимала, что происходит и куда ее ведут. Она кричала: «Я больше не могу!»
Аскольд единственный там понимал, что она потеряла сразу мужа и сына подряд, и этого вытерпеть невозможно. А для Лены все концентрировалось в образе морга. Она не могла снова идти в морг. Она о себе думала, хотя и этого не понимала. Боря еще был жив, и она шла к нему в больницу, хотя ее к нему и не подпустят. Но она уже думала о морге.